Продолжаем разговор, но если в первой половине часа рассуждали мы о неизвестном солдате, чье имя мы никогда не узнаем, в этом и есть великий символ этого монумента и памятника, то теперь поговорим о тех, чьи имена как раз появляются из вот этого тумана войны, из великой нашей истории, Великой Отечественной, потому что нашим гостем будет Елена Цунаева, ответственный секретарь поискового движения России, депутат Государственной Думы Российской Федерации, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественно-гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Елена Моисеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем все-таки с «Бессмертного полка». В этом году иные форматы примет эта акция, которая полюбилась россиянам, и не только россиянам, во всем мире отмечают и проводят шествия соответствующие. Но вот в этот раз по понятным причинам решили изменить формат. Вот расскажите, пожалуйста, что людям делать.
Хочу подчеркнуть, что акция «Бессмертный полк», она уже вышла за форматы, собственно говоря, вот этого единовременного шествия. Потому что, ну, наверное, главный смысл – это то, что в этот день, 9 мая, мы портреты наших родных и близких держим рядом с собой, вспоминаем, рассказываем их истории. И вот последние дни показали, что… Собственно говоря, россияне вот эту акцию «Бессмертный полк» воспринимают в самых разных форматах, поэтому то, что мы предлагаем провести 9 мая, оно не придумано вот откуда-то, это то, что уже россияне делали. Первая история, которой хотелось бы обратить внимание, это наши социальные сети, которые наиболее широко распространяют информацию, как вы знаете. Мы предлагаем в этот день заменить аватарку на фотографию своего родного и близкого и разместить историю воевавших или тружеников тыла на своей странице ВКонтакте, в Одноклассниках, в любых соцсетях, которые у вас есть под рукой. Мы можем разместить там не только портрет, но еще и рассказать историю, где воевали, когда воевали, где работали. Ну, то есть что-то более подробное с тем, чтобы можно было вспомнить и рассказать. А вторая история – это наши автомобили. 9 мая очень много будет движений, кто-то будет работать, кто-то будет путешествовать. Ну, в принципе, уже и до начала 9 мая многие восприняли этот формат и разместили свои фотографии своих родных и близких на заднем правом стекле автомобиля, тоже рассказав не только фамилию, имя, отчество, ну и, например, краткую информацию. Там мой дед дошел до Берлина, мой дед освобождал Прагу, мой дед там прорывал блокаду там, и так далее. Еще одна история, предложенная волонтерами «Победы», это так называемые стены памяти, которые были уже открыты и начали заполняться несколько дней назад. И в Музее Победы, и в образовательных учреждениях, и в домах культуры, везде, где, собственно говоря, есть такая возможность. Ну и, конечно, 9 мая мы увидим в потоках на сайте «Бессмертного полка России», в группе ВКонтакте, на телеэкранах, на разных площадках наших регионах портреты тех родных и близких воевавших, которые мы загружали с вами в 2021 году, ну и до определенного дня, там до 3 мая, то, что мы загружали сейчас. Нужно сказать, что уже вот 4 мая во многих школах прошли линейки с портретами родных и близких, памятные мероприятия, которые по стране проходили возле обелисков во время церемонии захоронения, открытий, тоже сопровождались вот, ну, атрибутом, что называется, шествия, это когда портреты родных и близких держат в руках. Поэтому можно сказать, что «Бессмертный полк» уже начал шагать до 9 мая. Так что 9 мая уже как бы кульминация будет того, что мы с вами все эти дни в преддверии Дня Победы делали.
А вот то, что было во время пандемии, когда портреты героев в окнах наших домов появлялись, это будет?
Это тоже используется, ну, особенно в тех, да, в тех регионах, где малоэтажные, и окна памяти, они действительно есть, и там не только портреты, а просто символы Дня Победы кто-то размещает, и портреты своих родных и близких. Действительно, вы правы, спасибо, что еще тоже подсказали, забыла упомянуть. Тоже уже давно, несколько дней уже идет эта акция, поэтому можно посмотреть и увидеть тоже.
Ну и теперь о тех, действительно, чьи родные, близкие после войны получали соответствующее уведомление с надписью «Пропал без вести». И, может быть, люди долгие годы не знали судьбу своих родственников, своих героев. Слава богу, что сейчас есть последователи, и, соответственно, поисковое движение России, ответственным секретарем которого вы являетесь, делает очень серьезную и большую работу. Давайте, может быть, начнем с вахты памяти, которая закончилась вот в апреле, да, насколько я понимаю. Расскажите, что в этом году удалось сделать, и где работы, и где поиски проводились.
Вахта памяти – это такой собирательный образ, который мы называем весь цикл мероприятий, связанных с увековечением памяти погибших, защитников Отечества, установлением фронтовой судьбы тех, кто остался в живых, но по той или иной причине мы сейчас не можем знать их судьбу. Действительно, в преддверии Дня Победы – это активный период, когда с апреля месяца многие поисковики из разных регионов нашей страны выезжают на поля сражений. Напомню, что у нас на территории Российской Федерации это 37 боевых регионов, плюс еще добавились территории новые, но по известным причинам мы там не проводили сейчас поисковые работы. В настоящее время до 9 мая поисковые работы проводились более в 21 субъекте Российской Федерации, там, где это позволили погодные условия. В леса выехали более около 10 тысяч поисковиков. Самые большие экспедиции, ну вот территориально и по количеству, проходили в Ленинградской и Новгородской области. Это традиционно. Там одновременно в преддверии 9 мая работало до 2 тысяч поисковиков единовременно. А так экспедиции проходили, начиная с апреля месяца, там, где проходили, ну, возможно, это было и в предгорьях Кавказа, это проходило, и в Краснодарском крае, в Волгоградской области. Нужно сказать, что поисковики собрались в эти регионы работать с самых разных уголков нашей страны. Я вот буквально несколько дней назад была, например, в Волгограде. Там в одной из экспедиций более 200 человек работало. И это были и поисковики из Астрахани, это были поисковики из Якутии, то есть из Красноярска. То есть разброс и география очень-очень большая. Итоги мы еще будем подводить после 9 мая, но уже могу сказать, что, например, вот в этой волгоградской экспедиции только одним этим участком ребята подняли останки около 200 командиров и бойцов и командиров Красной Армии. То, что там есть командиры, говорят, те артефакты, которые были найдены рядом с ними. Там порядка 6 медальонов найдено точно, найдена медаль за боевые заслуги, но это еще предстоит проверять с экспертами. На территории Новгородской области найдены тоже 3 медали за отвагу. Мы будем вместе с Центральным архивом Министерства обороны устанавливать судьбу, искать родственников. В Ленинградской области тоже были найдены награды, медальоны. То есть помимо тех воинов, чьи останки мы нашли, но, к сожалению, не смогли установить судьбу, будут и те, чьи имена мы сможем назвать, вот как только все наши исследования закончатся.
А скажите, пожалуйста, возрастной разброс поисковиков, которых, кстати, около 40 тысяч в стране в целом, но вот вы говорили, что 10 принимало участие. Так вот, это люди какого возраста?
Самого разного возраста. Ну, например, в Ленинградской области вместе с поисковиками российскими работал один из уважаемых поисковиков с республики Казахстан, Хусаинов Майдан Камекович. Ему в этом году исполнилось 80 лет. В Новгородской области я приезжала в гости ребятам в лагере, там был томский отряд из кадетского корпуса, там тоже уважаемый поисковик, которому исполнилось 80 лет, ну и ребята в возрасте от 14 лет. Есть и младше, но это только с родителями первые шаги, которые взяли. Поэтому можно сказать, что поисковое движение – это ну, весь народ Российской Федерации из разных уголков, разных возрастов. Молодежи очень много, студенческие отряды, например, с университета Чувашии, Георгиевская лента, отряд приезжал, работал в Волгоградской области. Там же отряд из Красноярского края студенческий. Ну, то есть, как бы, очень разный возраст тех, кто помнит и готов работать для того, чтобы память эта сохранялась.
А скажите, пожалуйста, в бывших советских республиках или зарубежных странах подобное объединение есть? И как вы с ними сотрудничаете, если таковые имеются?
Поисковики и поисковые движения общественные есть. сожалению, к нашему они не такие масштабные, но они сохранились и хранят эти традиции. Мы дружим с поисковиками из Республики Беларусь, несколько поисковых отрядов. Они приезжают к нам работать. И один из отрядов вот сейчас весной работал на территории Республики Беларусь, ну, в соответствии с законодательством Республики Беларусь вместе с поисковым батальоном 52-м. Республика Казахстан, у нас есть давние партнеры и новые партнеры, организация «Атамные Манаты» и «Заветы предков». С 2019 года мы сотрудничаем и с точки зрения архивного поиска, просветительской работы и поисковых экспедиций. Традиционно приезжают работать поисковики с Павлодара, Астаны, разных регионов Казахстана. Республика Молдова, тоже мы сотрудничаем, обмениваемся информацией, приезжают коллеги к нам в экспедицию, но мы, к сожалению, пока туда не можем поехать по известным причинам, но сотрудничество, оно, безусловно, продолжается. Республика Кыргызстан, Узбекистан, тоже работаем и по архивному поиску, по запросам родственников и стараемся просветительские мероприятия с молодежью проводить. Вот последний наш проект, известный проект «Без срока давности», связанный с установлением судеб гражданского населения, пострадавшего от рук нацистов, он тоже воспринят, и коллеги из Кыргызстана, Белоруссии и Казахстана вместе с нами, с молодежью, говорят на эту очень серьезную, ну, такую непростую тему в истории Великой Отечественной войны.
Среди ваших партнеров удалось посмотреть на официальном сайте такие серьезные структуры, как Министерство обороны, Министерство просвещения, Министерство природных ресурсов и экологии. Как они вам помогают? Расскажите, пожалуйста.
Министерство обороны – наш главный стратегический партнер, поскольку по указу президента это основной орган исполнительной власти на федеральном уровне, который как раз отвечает за увековечение памяти. И наши отношения, с одной стороны, очень регламентированы с точки зрения согласования плана поисковых работ, сдачи отчетов, информации, передачи, совместной работы с 90-м отдельным специальным батальоном. С другой стороны, они носят, конечно, и неформальный характер, потому что сотрудники профильного департамента активно участвуют в поисковых наших мероприятиях, делах, выступают перед молодежью, рассказывают. Министерство просвещения – это наш один из таких партнеров, которым мы работаем в рамках деятельности со школьными поисковыми отрядами. Вот уже несколько лет, с 2014 года при поддержке Министерства просвещения проводится профильная смена в лагере «Орленок», слет всероссийский школьных поисковых отрядов. И сейчас мы активно работаем по проекту «Без срока давности», в частности, сочинения, которые всероссийский характер носят. Вот прямо сегодня будут подводиться итоги и награждаться победители этого конкурса. Что касается Министерства природы и экологии, то здесь мы подписывали соглашение о сотрудничестве для системной организованной работы на таких сложных территориях, где требуется дополнительное согласование, особые компетенции, как наши заповедные места, особо охраняемые территории. Ну и, конечно, поисковики, отправляясь в лес, мы стараемся особо по-отдельному работать с мусором, то есть информировать, где есть какие-то несанкционированные свалки, и следить за тем, чтобы было чисто. Экологические десанты проводим на той территории, где работаем, в частности, вот Ленинградская область, район урочища Гайтового. Поисковики традиционно проводят уборку местности. Но, к сожалению, есть у нас такие нерадивые граждане, которые ссорят и бросают мусор на полях сражений. Поэтому самые разнообразные форматы.
Расскажите, пожалуйста, как, собственно, вы узнаете имена героев? Это ведь, наверное, сопряжение разной информации. То есть есть архивная работа, есть примерный список там частей, которые воевали на данном участке, плюс есть какие-то вот вещи, которые указывают непосредственно на того, кто пал смертью храбрых.
Ну, вам уже просто можно записываться в поисковый отряд. Вы уже знаете, как работать. Практически эксперт. Правильно все позиции перечислили. Хочу добавить еще только, что поисковики, они, в общем, люди думающие, идущие много со временем, поэтому мы активно используем и компьютерные программы, например, для уточнения на месте, особенно где сейчас поле, не видно, где проходили окопы, траншеи. Есть специальные программы сопряжения аэрофотосъемки, сделанные в то время, современные карты для того, чтобы найти ту линию обороны. Такая, например, методика использовалась в Волгограде. Это позволило ребятам вот последнюю экспедицию на практически ровном поле найти те ямы, край траншеи, и вот то, что ребята там, ну вот я видела, там каждая яма — это 1-2 бойца точно, и с медальонами и так далее. Еще один формат, который позволяет нам, это ДНК, забор ДНК. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с Казанским университетом, где есть такие передовые лаборатории, эксперты их выступали перед нами, и там, где это возможно, мы осуществляем забор ДНК для того, чтобы потом при локализации возможного списка погибших и найденных родственников попробовать соотнести и найти еще и через этот способ установить фамилию тех людей, которые погибли, которых мы нашли. Третий способ — это еще 3D-сканирование. Мы работаем с Институтом этнографии, где тоже есть возможность восстановить облик. Там и метод Герасимова зарисовки, и 3D-сканирование. Не скажу, что это распространенная история. Тут важно, чтобы сам череп вот бойца, который погиб и лежит, сохранился, но это мы тоже используем. Есть определенные успехи. В общем, мы стараемся все возможные достижения науки использовать для того, чтобы восстановить судьбу родных и близких. Ну и, конечно, архивные документы Центрального архива Министерства обороны, других федеральных архивах, где хранится информация, там, например, архив социально-политической истории, там партийный архив, там документы по партизанам и подпольщикам. Ну, много есть мест, где локализована та или иная информация.
Ну, конечно, вот метод ДНК, он самый верный наверняка, да? Но при этом тут вопрос, а с кем сравнивать? Ну, вот есть данные бойца в этом плане, фактически его профиль, вот то, что его отличает. Но для того, чтобы понять, что он принадлежит или чей-то родственник, надо же перебрать сколько народу-то. Понятно, что сохранились, наверное, его внуки, правнуки и так далее. Но как найти вот этого человека, с кем сравнить?
Ну, я очень коротко сформулировала. Локализовать место и время поиска. Действительно, это речь идет о формировании определенного банка данных. Но если мы понимаем, что мы работаем в том или ином месте, да, мы знаем, какие воинские соединения там работали, в какой период воевали, прошу прощения, какие потери там были понесены по архивным документам, и, соответственно, выделив ДНК, поскольку не исследование из всех останков можно это сделать, все-таки прошло 80 лет, сохранность очень разная, мы, найдя родственников, можем им предложить сравнить их ДНК вместе с той ДНК, которая была найдена. Но этому, естественно, помимо полевого поиска, собственно, экспертизы вот этой выделения ДНК, еще и необходимо архивная работа, которая позволит и этот список найти, и уточнить воинское соединение, максимально локализовав, кто здесь мог погибнуть. Но шансы все равно есть, и мы их стараемся использовать.
Еще один важный момент. Тоже у вас есть и другие проекты. В частности, вы помогаете людям найти своих вот героев, да, своих предков. Как это работает? Куда можно обратиться? Расскажите, пожалуйста.
Здесь хочу обратить внимание наших слушателей на то, что мы стараемся помочь, но мы не волшебники и стопроцентную информацию дать не можем. Мы в большей степени даем первичную информацию и пытаемся, чтобы люди сами попробовали поискать, особенно молодые люди, потому что, ну, это важно приложить усилия для того, чтобы установить судьбу. Но мы понимаем, что нужны специальные умения и навыки. На сайте поискового движения России в группе ВКонтакте есть значок «Судьба солдата», «Найти солдата», куда можно отправить свой запрос. И мы первично какую-то информацию поможем найти из доступных архивных источников, сориентироваться в том массиве архивных документов, которые есть на информационном замечательном ресурсе «Память народа» Министерства обороны, и затем наметить пути дальнейшего поиска. Хочу обратить внимание, что обращаются не только те, у кого родные и близкие пропали без вести, ну и, например, те, кто ушли из жизни до рождения, например, потомков. Ну вот мой дедушка, воевавший, ушел из жизни до того, как я родилась, и, естественно, послушать его рассказы, узнать какую-то его фронтовую судьбу досконально лично от него я не смогла, поэтому мне понадобилось поработать в архиве, посмотреть наградные листы, за что он был награжден, имея основные там данные, фамилии, имя, отчество, год рождения, откуда он призывался. То есть это все возможно благодаря вот тому, что в нашей стране при поддержке правительства, Министерства обороны, нашего президента ведется беспрецедентная работа по оцифровке архивных документов, которые располагаются в доступе для всех. Это важно и с международной точки зрения, потому что там документы расположены на уроженцев всех бывших союзных республик, которые воевали в составе Красной армии, всех бойцов и командиров, и наградные документы и так далее. Поэтому ресурс этот востребован, и наша помощь, и наше сотрудничество, ну, практически не только по всей бывшему Советскому Союзу, да, но и по всему миру, где живут соотечественники, чьи предки воевали вместе с нами, с нацистами.
Ну да, судя по географии бессмертного полка, показывают в новостях, в каких только странах нет потомков тех, кто воевал в Великой Отечественной войне. И тут вот важный момент, я считаю, что одно из достижений СВО, это то, что нам теперь не приходится доказывать важность и нужность того, что вы делаете, и важность и нужность нашей памяти. А вот скажите, почему, как вы полагаете, вызывает такую прям ненависть и прямо вот, я не знаю, какие-то вот явления экзорцизма. 9 мая, наша память и вообще вот эта дата и наш великий праздник. В чем причина? Казалось бы, благо же помнить о своих.
Вопрос, который я сама себе задаю уже не первый год, почему именно 9 мая, почему такая ненависть, почему георгиевская ленточка стала просто каким-то пугалом, уж позвольте использовать это слово, для целых режимов, целых стран, да, где ее запрещают. Вы знаете, у меня только один ответ. Потому что те, кто нападает на нашу победу, во-первых, они понимают важность, нужность, ценность этой победы для нашего государства, понимают, насколько она дорога нам. И не имея другого способа, собственно говоря, навредить, что ли, да, они стараются вот именно таким... Как, знаете, когда что-то нравится кому-то, ты хочешь человеку навредить, я вот это разобью. Это вот какая-то инфантильность, это какая-то незрелость, с одной стороны. С другой стороны, более глубинные причины. Информационная война, которая развязана, про которую мы последний год очень активно начали говорить, она же нацелена на то, чтобы разрушить веру в государство, в историю, в гражданственность, там, в конституцию и так далее. А что может быть более разрушительно, чем вера в то, что делали твои предки? Война для нас — это не только государственная победа, это участие каждого человека, каждого моего предка, да, и по мужской, и по женской линии, по любой. И разрушив веру в ту праведность, которая и в ту правду, которую несли наши предки, они тем самым хотят разрушить нас. Поэтому такая ненависть, я уверена.
И последний вопрос, он такой в свете событий, и у нас минутка всего осталась. А что вы делаете с останками немецких солдат, когда их находите?
Есть межгосударственный договор, есть специальная организация, по-прежнему сотрудничество осуществляется, и останки передаются немецкой стороне по линии Народного союза, поскольку есть у нас сборные кладбища, где их захоранивают, кого-то на родину забирают. Такая договоренность, много могил за пределами нашей страны, поэтому мы стараемся в этом отношении проявлять, такую государственную позицию.
Ну, и это правильно, да. Война закончилась, теперь мы помним, мы об этом знаем, но при этом, скажем так, зла, наверное, уже не держим, потому что мы победили, и это главное. Спасибо большое, Елена Моисеевна. Елена Цунаева, ответственный секретарь поискового движения России, депутат Государственной Думы, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданского патриотического движения «Бессмертный полк России» была в эфире «Радио Спутник». Я, Алексей Осин, а вас ожидают новости.